Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельную программу «Радио Свобода. Лицом к лицу». У микрофона Алексей Кузнецов. Сегодня в гостях у «Радио Свобода» 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Евгеньевич Карпов. Вопросы нашему гостю задают Ваги Аванесян, представитель телекомпании «Шант», Армения, или в Пятигорске обозреватель радиостанции «Эхо Москвы». Добрый день, уважаемые гости.
Добрый день.
Мы начнем с биографии нашего гостя, с Анатолия Евгеньевича Карпова. Международный гроссмейстер, 1970 год, заслуженный мастер спорта Советского Союза. Анатолий Карпов родился 23 мая 1951 года в уральском городе Златоусте. В 1966 году получил мастерское звание. Выиграл международный турнир в Чехословакии и выиграл первый приз в размере 200 рублей. В 1966 году в Стокгольме стал чемпионом мира среди юношей. Далее следует победа в чемпионате России, гроссмейстерская норма, и на будущий год, то есть 70-й, разделил первое место в мемориале Алехина в Москве, опередив, между прочим, действующего чемпиона мира Бориса Спасского и сразу трех экс-чемпионов мира Смыслова, Таля и Петросяна. В 72-й год дебют в составе сборной Советского Союза на Всемирной шахматной олимпиаде. Далее ключевая точка развития мировых шахмат, 75-й год. Чемпионом мира был тогда Бобби Фишер, американский гроссмейстер, но он отказался играть с Анатолием Карповым, а вернее просто не явился на матч, вероятно так, вернее будет сказать. И 3 апреля 75-го года в Москве президент Международной шахматной федерации Макс Эйве провозгласил Анатолия Карпова 12-м в истории шахмат чемпионом мира. Впоследствии Анатолий Карпов дважды выигрывал чемпионские матчи у Виктора Корчнова в 78-м году в Багио и в 81-м в Мирано. А в 1985 году в Москве был длительный матч между Гарри Каспаровым и Анатолием Карповым, после чего в течение нескольких лет гроссмейстеры провели еще несколько матчей. А матч 85 года в результате, после длительных переигровок и длительных большого количества партий, выиграл Гарри Каспаров. В 86 году был реванш в Лондон и Ленинград. Победа вновь была на стороне Каспарова. В 87 году в Севилье счет матча между Карповым и Каспаровым был 12-12, что позволило Каспарову сохранить звание чемпиона мира. И, наконец, 90-й год в Нью-Йорке, еще один чемпионский матч, вернее, Нью-Йорк и Лион, победу вновь праздновал Гарри Каспаров. А в 96 году в Элисте Анатолий Карпов победил в матче за шахматную корону американца Гату Камского и вновь стал чемпионом мира, как тогда говорили многие по версии ФИДЕ, то есть Международной шахматной федерации. И, наконец, в 99 году в Лозанне Анатолий Карпов защитил титул в матче против Вишванатана Ананда из Индии. Ну и, наверное, что-то я упустил, но количество турниров, побед и прочих событий в шахматных таково, что можно читать всю программу. Ну, а надо ли называть общественные посты, Анатолий Евгеньевич, с вашего позволения, я не буду все перечислять. По ходу мы, я думаю, коснемся той или иной ситуации.
Да. Ну, единственная поправка только важная, что не в 96-м году я вернул звание чемпиона мира по версии ФИДЕ, а в 93-м я еще Тимона успел обыграть. Вот, а видите, с Камским я уже защищал звание чемпиона мира.
Ну, прекрасно. По крайней мере, мы можем говорить о вас как о либо 12-м, либо многократном чемпионе мира, что, я думаю, будет вполне правильно и то, и другое. Ну что ж, может быть, один из формальных поводов нашей встречи – это то, что Анатолий Евгеньевич Карпов выдвинул свою кандидатуру на выборах президента Международной шахматной федерации. И теперь предстоит схватка между нынешним президентом ФИДЕ Красяном Ильем Жиновым и нашим сегодняшним гостем Анатолием Карповым. Поэтому я предлагаю нашим гостям начать беседу, может быть, с этого, может быть, с чего-то еще. Давайте предложим задать вопрос Ваге Аванесяну, телекомпания «Шант», Армения. Ваге, пожалуйста, вам слово.
Анатолий Евгеньевич, с вашего позволения, я бы хотел спросить о вообще состоянии шахмат на сегодняшний день. Вот перечислялось, как долго вы бились с Каспаровым, я тогда даже в школу не ходил, но помню, как мои родители в нашей семье, наши соседи, как с нетерпением ждали программы «Время», чтобы узнать, что происходит, кто впереди, что случилось. Но сегодня турниры проходят и проходят, и, может быть, одной строкой в новостях упоминаются, и все. Как вы думаете, почему шахматы вот потеряли на сегодняшний день свою актуальность?
Шахматы абсолютно утеряли темп развития. Шахматы были в каждом доме. По крайней мере, вот в развитых шахматных странах, каковым был Советский Союз, и на Украине, и в Латвии, и в Азербайджане, в Армении, в Грузии, в Узбекистане. Везде играли в шахматы, и шахматы были популярны в Соединенных Штатах Америки, в европейских странах. А сейчас что-то случилось. Вот нынешнему печальному состоянию шахмат способствовал ряд событий. Это и развал системы чемпионата мира, и такие не очень удачные решения по отношению к проведению системы чемпионата мира, к выявлению лучшего шахматиста, замен серьезной системы матчей и турниров на нокаут-систему. Ну и, собственно, нокаут-система, мне думается, абсолютно чужда шахматам. Часто сравнивают шахматы и теннис, особенно это любил делать Кирсан Алимжинов, когда вводил эту систему, и говорил, что вот в теннисе уже играют на вылет, почему не играть в шахматах. Но разница очень большая. В шахматах делаешь одну неточность на высшем уровне и мучаешься всю партию, неизвестно, спасешь ее или нет. А в теннисе, даже если проигрываешь под ноль, то надо сколько там сделать ошибок? 4 в каждой игре, 6 в сете, на 3 сета, да, 72 ошибки. Ну, а если ты еще в промежутке что-то выигрываешь, то, значит, любой теннисный матч включает в себя не меньше сотни ошибок, по крайней мере, проигравшей стороны. Вот вам принципиальная разница между шахматами и теннисом. Международная шахматная федерация абсолютно не работает с журналистами. А, в общем, эта тема достаточно сложная, потому что комментировать шахматы журналистам непросто. У нас шахматных журналистов практически нигде не обучают. Значит, надо либо журналистов обучить шахматам, либо шахматистов обучить журналистике. Чаще происходит в обратную сторону. Шахматисты становятся журналистами. Но, опять-таки, они все-таки не владеют в тонкостях этой профессии и не могут подать интересный материал, хотя профессионально они, конечно, понимают. Журналисты, которые приходят в шахматы, они могут что-то подавать интересное, но они шахмат не знают. Вот. И, конечно, это дело Международной Федерации, ну и крупнейших национальных федераций заняться специально темой продвижения шахмат на телеэкраны и газеты.
Мы продолжаем программу «Лицом к лицу». У нас в гостях сегодня 12-й чемпион мира Анатолий Карпов. Лев Пятигорский, обозреватель радиостанции «Эхо Москвы». Прошу вас, ваш вопрос.
У меня вопрос довольно, может быть, не сразу такой, из высших достижений. Вот, в недавнем своем интервью Кирсан Алимжинов, нынешний президент ФИДЕ, заявил, что с его приходом проявилось очень большое достижение, как шахматы в школу внедрение. Вот я хотел бы услышать от вас, насколько известно, шахматные школы Карпова по всему миру известны. А вот из уст Кирсана Алимжинова слышно, что вот они внедрили шахматы в школу по странам СНГ, в России, что вот только с его приходом эта тема приобрела такое звучание. Это так или не так?
Для Кирсана Алимжинова, может быть, и так, но у нас есть принципиальная разница. Для него история шахмат начинается с момента избрания президентом ФИДЕ в 95-м году.
В Париже.
А для меня она начинается где-то с 15 века, а может быть, и раньше. Вот если говорить о школьном образовании, то моя первая шахматная школа была создана в 1988 году, 22 года назад, в Воронеже. Эта школа была для талантливых ребят. 9-я вертикаль. Вот из Воронежа и Воронежской области. И, кстати, выпускниками этой школы стали нынешние гроссмейстеры. До моей школы в Воронежской области, в Воронеже не было ни одного гроссмейстера, но был, правда, замечательный шахматист, чемпион мира по переписке Загоровский. Но из моей школы вышли гроссмейстеры, и один из них даже долгое время работал в качестве тренера чемпиона мира Крамника. Вот сейчас, я думаю, что они работу продолжают, но уже не в таком формате. Ну, а если говорить о школах, во-первых, я являюсь сопредседателем комиссии в Шахматной Федерации России «Шахматы и образование». Эту комиссию мы создали с замечательным человеком, известным академиком и большим любителем шахмат Леонидом Ивановичем Абалкиным, который был руководителем моей работы, когда я заканчивал университет. Вот, ну и я являюсь председателем комиссии, которая существует в Министерстве образования Российской Федерации. И, в общем-то, с моей подачи вышло 2 постановления в рамках этого министерства. Одно было подписано Филипповым, когда он был министром образования. Сейчас он работает ректором Университета дружбы народов. Вот. А второе было подписано нынешним министром образования Фурсенко. Если первое постановление разрешала директорам школ включать шахматы в школьные программы, то второе уже, в общем, в мягкой форме рекомендует. И у нас действительно есть серьезные успехи в этом направлении. Вот. Но, правда, я не знаю, каким образом Кирсан Николаевич замешан в этих успехах. У нас есть чудный город, в котором я бывал. Он недалеко от моего родного города Златоуста, 35 километров, город Сатка. Я считаю, что это одна из лучших форм, по крайней мере, вот на практике, то, что есть. Я встречался с преподавателями школ, с чиновниками, с департамента образования. Вот, они считают, что эксперимент очень хороший, положительный. Один год мальчики и девочки проходят обязательное обучение шахматам во всех школах города. А дальше у кого открываются способности, таланты, желание продолжать обучение шахматам, то есть несколько базовых школ. Город небольшой, так что любой ребенок может добраться до нужной ему школы и продолжать образование в этой школе. Есть специализированные школы. У меня, скажем, школа для талантливых ребят из чернобыльских областей России, Украины, Белоруссии работает с 1991 года. То есть в следующем году будет 20 лет моей специальной школы.
Опять же, до прихода Кирсана Илюмжина.
Ну, конечно. Вот. Ну и вообще, я создал целую империю шахматных школ по миру. Они сегодня существуют в 26 странах мира и в 23 областях и республиках Российской Федерации.
Это было без поддержки ФИДЕ.
Это моя личная инициатива. Но ФИДЕ, знаете, ФИДЕ, комиссия по шахматному образованию была создана еще, если мне память не изменяет, при президенте, профессоре и экс-чемпионе мира Максе Эйве. Вот он создал впервые эту комиссию. Она какая-то была дремлющая, собственно, она и сейчас остается такой. Но есть замечательные энтузиасты этого дела, есть президент шахматной федерации Венесуэлы Бланко, который активно занимается этим. И в Венесуэле шахматы действительно пришли в школы. Есть Сунье Нете в Бразилии, он живет в провинции Куритибы, и у него шахматы уже давно частью школьной программы являются. То есть я прекрасно осведомлен о том, что делается в мире, поскольку не только сам внедряю это и работаю, но и встречаюсь с людьми. И, в общем, мы двигаем этот вопрос или этот процесс.
Я напомню, уважаемые слушатели, что в эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к лицу». Сегодня у нас в гостях 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов и гости журналисты Ваге Аванесян, телекомпания «Шант Армения», и Лев Пятигорский, обозреватель радиостанции «Эхо Москвы». Анатолий Евгеньевич, поскольку сегодня у нас волей-неволей за кадром присутствует Кирсан Илюмжинов, президент ФИДЕ нынешний, то я полагаю, что надо бы ему тоже дать слово. 27 апреля Кирсан Илюмжинов дал пресс-конференцию, на которой выступил, в частности, и по вопросам вашего будущего соперничества его с ним в схватке за пост президента ФИДЕ. Сейчас я предлагаю послушать Кирсана Илюмжинова.
Послушаем с интересом.
Да, а затем выскажемся на этот счет.
Первое, конечно, это неудивительно. Начиная с 95-го года, я знаю, что Анатолий Евгеньевич все время хотел работать. В 4 года назад, вот, когда Бесилкок выдвигался, голландский бизнесмен-миллионер, он тоже вел уже 4 года назад, да, начинал вести предвыборную кампанию. Затем вот практически перед каждой вот генеральной ассамблеей Анатолий Евгеньевич Карпов выражал свое желание. Ну вот, иногда он там как бы не доходил до финишной прямой, сейчас не знаю. Поэтому для меня это не удивительно, то, что он говорит, структуры разбухшие и так далее, но у нас есть генеральная ассамблея. Мне кажется, на последнем наоборот говорилось, что не хватает комиссий и комитета. Вот, например, вице-президент ФИДЕ, почетный президент Российской шахматной федерации Андрей Селиванов вот сделал предложение, что нет комитета и комиссии по шахматным задачам и композициям. То есть надо снова создавать, и на президент совете я внес предложение, чтобы это было рассмотрено на генеральной ассамблее. То есть, наоборот, нашим шахматистам не хватает комитета, комиссии. Это первое. Второе, все комитеты и комиссии, они работают на общественных началах, и заработную плату никто не получает. Третье, тот объем соревнований, мероприятий, которые ФИДЕ проводит, оно в десятки раз больше, чем это было в 1995 году, когда президент ФИДЕ был избран. Всего 4 официальных мероприятия было, и то они подвисли тогда. Вы помните, матч Анатолия Карпова в Гатакамске, никак не мог Анатолий Евгеньевич денег найти и ФИДЕ тогда провести Всемирную шахматную олимпиаду и чемпионат мира среди женщин. Сейчас вот даже вот я, который озвучил, только часть вот этих соревнований, это как бы сотни соревнований каждый год. То, что вот Анатолий Евгеньевич говорил, там, что у последней черты, там мы находимся, но мне кажется, по тем мероприятиям и по тому весу, который ФИДЕ сейчас обладает, ну, во-первых, решен вопрос по объединению шахматного мира, да. Вот было две версии, там Каспаров играл, Крамник играл, но в 2006 году в Элисте, когда сыграли объединительный матч, подписали, да, тогда и Крамник, и Топалов на участие, что никто после этого проигравший не будет претендовать на шахматную корону. И так оно получилось, и вот единый чемпион Владимир Крамник был, потом вот он проиграл матч Вишананду, сейчас действующий чемпион, то есть один как бы чемпион. Второе, были как бы две организации, ФИДЕ с одной стороны, а с другой стороны, вот Каспаров создал тогда профессиональную лигу вот шахматистов вместе с Бесилкоком в Нью-Йорке, но, ну, кажется, в 2000 году она, или в 99 году она просто прекратила свое существование, и более того, в 99 году Международный олимпийский комитет, Генеральная ассамблея под руководством Хуана Антонио Самаранча официально признали шахматы спортом и официально признали ФИДЕ как единственная спортивная шахматная федерация, представляющая интересы шахматистов в олимпийском и спортивном движении. На сегодняшний день ФИДЕ, мы участвуем практически во всех комиссиях в работе Международного олимпийского комитета. В то время, 15 лет назад, ФИДЕ было банкротом, не было денег на зарплату даже вот сотрудникам. Но сейчас это такая хорошая в финансовом отношении структура с миллионами долларов и миллионами евро. То есть мы сейчас недостатка в финансах не испытываем. Но что касается Анатолия Евгеньевича Карпова, да, вот он то, что он как бы выдвинулся, он критикует как бы ФИДЕ, но он все время являлся в руководящем составе ФИДЕ. Как чемпион мира он был членом президентского совета ФИДЕ, то есть высшего руководящего органа. Сейчас Александр Костенюк от России все время принимает участие. Так вот, ни разу он не присутствовал на заседании президентского совета. 4 года назад ФИДЕ утвердила его, я подписывал этот указ, он официальный представитель ФИДЕ в Международном олимпийском комитете. Официальный представитель. Вот Жак Роге, мы практически так вот, ну, часто общаемся, в прошлом году 2 раза, но вот ни разу он с ним как бы не встречался.
Так сказал Кирсан Илюмжинов 27 апреля на пресс-конференции, вот в частности затронув и имя нашего гостя Анатолия Карпова. Анатолий Евгеньевич, отделим зерна от плевел. Вот на ваш взгляд, что правильно, что неправильно?
Ну, знаете, у Кирсана Николаевича память все-таки не шахматиста.
Тут вам карты в руки.
Во-первых, я был чемпионом мира до 99 года, так что я не мог участвовать в работе президентского совета последние 11 лет. Что касается на моего появления до этого, то я участвовал в работе конгрессов, более того, они были скандальными, потому что в 98 году Кирсан Николаевич решил избавиться от меня как от чемпиона мира, и хотя я защитил в матче с Анандом чемпионский титул на 2 года, вот, матч закончился у нас в середине января, Кирсан Николаевич уже когда вручал мне медаль, вместе с покойным, к сожалению, Хуан Антонио Самаранчем, вот, он уже подписал тогда документы об организации чемпионата мира в октябре того же года, не имея на то никаких прав, просто никаких прав. Причем все это было прописано в правилах. Ну и вот, вот тогда мы очень долго выясняли отношения. Вот закончилось это моим появлением на конгрессе в Элисте, где меня не ждали, где поначалу не было вообще для меня даже места в гостинице, вот, хотя я дал сообщение по всем направлениям, что я приеду защищать свои права, но организаторы конгресса и руководство федерации считали, что если я не приеду, то, конечно, им легче будет провести решение. В конечном итоге я добрался до Элисты, хотя и был нежеланным гостем, хоть был тогда чемпионом мира, и членом Совета, и Президентского Совета, и Центрального Комитета. Вот. И господин Балаев меня встретил в аэропорту и сказал, какая неожиданность, какой приятный сюрприз. Но, знаете, вот вы сюрпризом явились, и поэтому у меня, как у председателя оргкомитета, для вас вообще нет места даже, где вас разместить.
Нет, отвечают в Калмыкии мест, как прямо по Маршаку. Твистер-твистер. Нет, отвечают в Америке мест.
Вот. Так что это одна сторона. Одна сторона дела. Вторая. С РГ, конечно, я встречался. Александр Николаевич может и не знать этого, может и знать. Собственно, я не обязан ему докладывать. Вот. Но вопрос-то в чем? Что я встречался по другим вопросам, потому что по вопросу, который я должен был курировать, и, собственно, по которому я был назначен представителем в Международном олимпийском комитете, по этому вопросу не сделано просто ничего. Причем впервые меня назначили, тогда громко звучало, послом Международной шахматной федерации в Международном олимпийском комитете. Вот меня назначили как раз во время того конгресса, когда пришлось посчитаться с моими правами, вот, и руководство федерации пошло на попятную, и тогда, чтобы как-то умаслить меня, значит, они на конгрессе объявили, что вот подписали со мной соглашение, ну и дальше уже своей властью как бы Элимжинов объявил конгрессу, что вот с этого дня я назначаю Анатолия Евгеньевича нашим послом в Международном олимпийском комитете. Нужно было решать вопросы о вхождении шахмат в программу Олимпийских игр. Задача сверхважная, сверхсложная, сверхтрудная, но при Самаранче решение ее было возможно. Тогда же было принято решение, что будет создана комиссия специальная из трех человек, я председатель комиссии, членами комиссии должны были быть Компоманес, почетный президент ФИДЕ, тот, который был до Кирсана Николаевича, и кто-то из технических. Но предполагалось, что будет голландский арбитр Герт Хальсен. Вот. Но третьего члена так и не появилось в этой комиссии. Причем на сегодняшний день не ясны позиции руководства федерации. Собственно, если бы я понимал, что они хотят и как они хотят, то я бы сам написал все правила и документы предложения в Международный олимпийский комитет. Но я не имею всей информации, потому что здесь должна быть структура федерации, как собираются распределять зоны. Ясно совершенно, что если мы хотим войти в Олимпийские игры, мы не сможем иметь представителей всех стран в финальной части, то есть мы должны, как в футболе, проводить предварительные соревнования. Но и сегодня, я думаю, Элимжинов может только выдумать из головы, но решений нет, по формам участия, то есть будут это лично командные соревнования, как это будут смешанные мужские и женские или отдельно, то есть вообще ничего не сделано. Хотя я постоянно говорю, дайте мне какие-то директивы, вот, если у вас нет возможности обеспечить информацию, я сам найду, но директивы дайте, примите решение.
Спасибо. Я напоминаю слушателям, что в эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к лицу». Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Преподавать современную историю, что такое факты и влияет ли на них время, какие данные о Второй мировой войне публикуются в российских и зарубежных учебниках, сколько исторической правды способен усвоить школьник или студент. Эти вопросы обсуждаем в классном часе «Свободы» в воскресенье 9 мая в 6 часов вечера. Ведет программу Тамара Леленкова. Повторы в 0 часов и в 6 утра в понедельник.
Здравствуйте, в Москве 14 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Глава МЧС России Сергей Шойгу возглавит координацию спасательных работ на шахте «Распадская» в Кемеровской области, где в результате двух взрывов погибли 12 человек. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», тела 7 погибших опознаны. Пострадавших более 50, под землей остаются 83 человека, из них 19 спасатели. В Москве на Красной площади прошел парад в честь 65-й годовщины победы над гитлеровской Германией. В нем приняли участие 11,5 тысяч российских военнослужащих, а также представители 13 15 иностранных государств. Военные парады и торжественные шествия войск прошли в 70 городах России. Польская делегация сегодня посетит место авиакатастрофы под Смоленском, жертвами которой стали президент Польши Лех Качинский и другие политики и общественные деятели. Сообщается, что делегацию, в которую входит около 70 человек, возглавляет исполняющий обязанности президента Польши Бронислав Комаровский. В Грозненском районе Чечни милиционеры убили смертника, пытавшегося совершить теракт. В дагестанском городе Каспийск при взрыве погиб военнослужащий. Ранее сообщалось о взрыве на железной дороге. Вблизи Каспийска жертв пострадавших нет. Начались непрямые мирные переговоры между Израилем и палестинцами. Об этом сообщил сегодня журналистам глава палестинской делегации Сая Парикат. Переговоры проходят при посредничестве США. Новое облако пепла и пыли от извержения исландского вулкана Яфьетла-Кудель продолжает нарушать воздушное сообщение в ряде регионов Европы. Десятки рейсов отменены или отложены в аэропортах Франции, Северной Италии, некоторых районах Испании и Португалии. В Индонезии сегодня произошло сильное землетрясение. По данным сейсмологов, магнитуда превысила 7. Информации о жертвах нет, поступают сообщения об отдельных разрушениях.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Лицом к лицу». У микрофона в студии Радио Свобода Алексей Кузнецов. Сегодня у нас в гостях 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов. Мы разговариваем о ситуации в шахматном мире, о грядущих выборах президента ФИДЕ, в которых Анатолий Евгеньевич Карпов будет конкурентом нынешнего президента ФИДЕ Кирсана Илимжинова. Анатолий Евгеньевич, пожалуйста, вам слово.
Последний комментарий нужно дать, поскольку Кирсан Николаевич сейчас активно педалирует, это что я чуть ли не каждый раз участвовал в кампаниях, не доходил до какого-то финала. Как можно не дойти до финала, если ты участвуешь в кампании? Можно проиграть финал, но не дойти невозможно, надо стать инвалидом, видимо. В 1995 году Илимжинов был избран благодаря тому, что я держал пламенную речь, поскольку в тот момент Российская шахматная федерация выступила категорически против избрания Илимжинова президентом ФИДЕ. Подписывал этот документ президент шахматной федерации Макаров. И вопреки вот этому документу Российской шахматной федерации Илимжинов был избран. Избран был только потому, что я был на этом конгрессе, я был тогда действующим чемпионом мира, и я смог убедить делегатов дезавуировать это письмо. Мы имеем сейчас обратную картину, или ту же самую картину, только как бы в пользу Илимжинова пытаются ее трактовать. Я убедил представителей федераций, делегатов Конгресса, что невозможно принять решение Российской шахматной федерации в один день. Стало известно, что Илимжинов выдвигается на пост президента за 2 дня до его выборов. За один день появился документ, подписанный представителем Российской шахматной федерации. Я просто показал на карте, что за один день долететь даже достаточно трудно. Не то, что собрать. Люди-то все занятые. Вот. И я знал, что, конечно, никакого коллективного решения не было. И, собственно, поэтому Илимжинов и смог избраться президентом ФИДЕ. Сейчас картина такая, что Илимжинов представил, как это назвать-то, документ. Не документ, а афера. Значит, подписанный, к сожалению, подписанный представителем наблюдательного совета, советником президента или помощник президента, Дворкович. Вот. Во-первых, он нарушил закон об общественных организациях Российской Федерации, поскольку подменил личным решением решение коллективное. Такого быть не может. А во-вторых, он является не президентом федерации, а представителем наблюдательного совета. И у него нет никаких полномочий подписывать документы от федерации. Не имеет он этих полномочий. Поэтому все это Филькина грамота. Дальше последовало объяснение, наспех придуманная версия, что он якобы просто повторил тот документ, который подписал директор федерации российской шахматной. А директор федерации единственный наделен полномочиями съездом, который проводился в феврале, наделен полномочиями подписывать документы от шахматной федерации России. Но это была выдумка, такого документа не было. И ясно совершенно, что это был какой-то маневр для того, чтобы выйти из весьма грязной ситуации, в которую попала вот эта вот парочка Илимжинов-Дворкович.
Спасибо, Анатолий Евгеньевич. Теперь я предлагаю вернуться к вопросам наших гостей. Ваги Аванесян, журналист телекомпании «Шафт», Армения. Пожалуйста, Ваги, вам слово.
Анатолий Евгеньевич, полагаю, что, выдвигаясь на пост президента ФИДЕ, вы приходите с какими-то изменениями. Что вас сегодня не устраивает в сегодняшнем ФИДЕ?
В сегодняшнем ФИДЕ меня не устраивает порядок принятия решений. Можно сказать, что он просто отсутствует. Меня не устраивает отношение к принятым решениям. Я все время вот вспоминаю президента Международной шахматной федерации, юриста из Швеции Фольке Рогереда, который с Ботвинником отстраивал четкую, строгую систему выявления чемпиона мира. И по тем принципам вот тех лет только делался первый ход в любом из зональных турниров, было это в Африке или в Южной Америке или в Европе. С момента первого хода в зональном турнире невозможно было менять правила ни на каком этапе. Сейчас могут менять правила на любом этапе. Уже определяются претенденты, и вдруг кого-то добавляют. Вот, потом могут забыть кого-нибудь, и опять надо выскакивать из этой ситуации. То есть профессионализма принятия решения не существует. Ну и понятно, что если предлагаются какие-то изменения или какие-то коррективы, или какие-то поправки без предварительной рассылки, без предварительного обсуждения, то и на голосование на конгрессах являются полулегальными, потому что делегаты, часто вовлеченные вот в эту процедуру голосования, они не имеют позиции федерации. Они являются делегатами, полномочными, но они должны нести за собой позицию федерации. Важнейшие вопросы для развития шахмат должны входить в программу Конгресса и заранее, как это, собственно, было даже при Компоманесе, который тоже много себе позволял. Но заранее документы должны рассылаться и предложения, особенно касающиеся изменения правил шахматной игры, контроля времени или этих безумий, опозданий там на 5 секунд или на 1 секунду и засчитываются поражения, или почему все еще остается в правилах наказание шахматиста, у которого зазвучал мобильный телефон. Но это же один из многих частных случаев. Да, конечно, мы должны категорически препятствовать возможности контактов с какими-то средствами информации, с базами, с компьютерами. Ну, а если у человека телефон без звука, там, я не знаю, вибрирует или какие-то сигналы дает, то почему это не наказывается? Почему только вот звучащий мобильный телефон наказывается, причем очень жестко, без всяких предупреждений, сразу поражение? Но, кроме того, конечно, есть разница большая, когда проводится огромный массовый турнир, там открытый, в котором недостаточное количество арбитров, и они просто не в состоянии отследить ситуацию. Или проводится закрытый турнир, там 10 шахматистов, 5 партий играется и 3 арбитра. То есть арбитры практически могут быть при каждом участнике в любое время, при каждой партии. Значит, наверное, должны быть особенности и в этой области. Это серьезнейшее направление. А второе, ну, требуется уважать свои правила и уважать права шахматистов, организаторов, арбитров и федераций. То есть с 2001 года, а даже, наверное, с 2000-го, Международная шахматная федерация установила печальный рекорд. Не было дня, чтобы в Олимпийском арбитражном суде не рассматривался бы какой-то иск против шахматной федерации. Этот иск от шахматных федераций национальных, либо это от арбитров, либо организаторов, либо шахматистов. Я думаю, что другой такой спортивной федерации нет, которую пытались судить ежедневно в течение 10 лет. Вот с этой практикой надо покончить, а покончить можно только одним способом. Это, во-первых, нормализовать обстановку, навести порядок и уважать права всех, как своих, так и соперников. Я имею в виду не соперников, а участников международного шахматного движения. Вот, но ясно совершенно, что требуются спонсоры, генеральные спонсоры, потому что за 15 лет у нас не было ни одного генерального спонсора. Генеральные спонсоры могут появиться только если мы возвратим авторитет и репутацию шахматной федерации и руководящей команды. На сегодняшний день, вот я общался с крупными компаниями, которые готовы прийти в шахматы, но, понимаете, вот сейчас вы приходите в любую крупную международную корпорацию, она сразу выясняет всё подноготную. Сейчас это не так трудно делать, выходит в интернет, и когда видишь, что какие-то сомнительные там были те же голосования, конгрессы, когда все неясно, когда меняются решения, когда скандалы идут, какая серьезная компания будет иметь дело за свои же деньги в каком-то скандальном варианте? Конечно, нет. Никому это не надо. Значит, можно найти только компании с сомнительной репутацией, которые вот в шахматы войдем, ну, немножко о нас поговорят. Надо вот это кардинально поменять. А это в интересах вообще всех шахматных и организаторов, и шахматных федераций, и шахматных турниров, и в первую очередь шахматистов.
Лев Пятигорский, радио «Эхо Москвы», пожалуйста, вам слово.
Мы в студии находимся довольно серьезный день, 9 мая сегодня, и... У меня первый вопрос к Анатолию Евгеньевичу, как к видному общественному деятелю. Хотел бы он что-то сказать к ветеранам, слушателям «Радио Свобода», которые, наверное, были во многом и шахматисты. А вторая часть вопроса. Через 5 дней, 14 мая, насколько известно, должен состояться наблюдательный совет Шахматной Федерации. И, насколько известно, там приглашаются все члены этого совета. Не могли бы вы подробнее рассказать, что это и как это, и что это за совет, который должен, о чем он должен принять решение?
Ну, такие два совершенно разных вопроса. Замечательный день, святой день для всех людей. Не только нашей страны, не только нашего пространства, но и Европы, и вообще всего мира. И я поздравляю участников войны, ветеранов трудового фронта. Вот, они действительно героическую летопись своей жизни отметили в истории цивилизации. Вот это фантастический подвиг, причем мы часто забываем о том, что происходило. И я до сих пор понять не могу. Я абсолютно уверен, что сейчас, скажем, такую мобилизацию провести под бомбежками, под обстрелами, как это было сделано в 1941 году, я думаю, ни одна страна не сможет. Потому что как это в считанные дни упрятать в вагоны оборудование заводское, все пометить, и чтобы все эти вагоны под бомбежками дошли до места, встретились, вот, и чтобы все было расписано. Для меня это вообще, знаете, кажется и сегодня невозможным. И то, что вот наши отцы и деды это сделали, отцы, деды, матери, бабушки, вот это фантастически. И только вот такая чудовищная по напряжению работа смогла спасти мир. Поэтому низкий поклон вам и поздравления с этим замечательным праздником. Ну, а для шахмат 9 мая тоже интересный день, поскольку я представляю, как праздновала страна, когда 9 мая, я совсем недавно узнал, что это было именно 9 мая 1948 года, впервые Ботвинник стал чемпионом мира. И 9 мая 1948 года в колонном зале Дома Союзов в Москве ему вручали лавровый венок и медаль чемпиона мира.
Ну, шахматы день победы Виктора вроде.
Удивительное совершенно событие в истории.
Радио «Свобода», безусловно, присоединяется ко всем поздравлениям и к вашим словам, Анатолий Евгеньевич.
Спасибо. Ну, и знаете, ну и вот я все-таки долгие годы являюсь президентом Фонда мира. Мы провели грандиозную работу по созданию электронного банка данных потерь советских народов в годы войны Второй мировой. Вот, на основании этого электронного банка выпущены уже сотни томов. Сейчас больше 1600, по-моему, томов выпущено, книги памяти. Вот, и многие люди, ну, в частности, скажем, и моя жена, через эту нашу работу, с помощью этой нашей работы и банка данных, который мы создали, смогла найти точные места захоронения двух своих дедов. Один погиб в Псковской области, в братской могиле похоронен, а другой в Варшаве. Так вот, и многие люди нашли эту память, конкретную память о своих родственниках. Так что мы провели эту работу, и, знаете, изданы прекрасные книги, они называются «Сводные тома книги памяти», и в 95-м году, к 50-летию Победы, Ельцин книгу памяти, сводный том, значит, включил в комплект сувениров, подарков главам государств, которые приезжали на празднование. Так что это день особый. У нас были проблемы, потому что в какой-то момент после развала Советского Союза возникли дискуссии, а вот надо ли включать, и причем такие, знаете, настойчивые дискуссии, ООНовцев, националистов, участников эсэсовских бригад, вот, поскольку якобы вот они боролись, там, скажем, не знаю, в Западной Украине, они боролись с режимом. Но было принято жесткое решение, что с какими бы идеями они ни боролись на стороне фашизма, фашизм нес смерть и конец всему человечеству. Поэтому они не имеют права быть включены вот в этот банк данных и быть на страницах книг павших.
Эта проблема не решена и сегодня. Я думаю, что мы с вами тоже ее не решим. Я напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Лицом к лицу». Сегодня у нас в гостях Анатолий Евгеньевич Карпов, 12-й чемпион мира по шахматам. Вопросы ему задает журналист Иваге Аванесян, телекомпания «Шант Армения», и Лев Пятигорский, обозреватель радиостанции «Эхо Москвы». Анатолий Евгеньевич, ну, еще был от Льва Пятигорского второй вопрос.
Да.
Давайте, может быть, мы напомним Лев.
Нет, я помню прекрасно. Значит, наблюдательный совет. Ну, во-первых, этот наблюдательный совет должен собрать 32 представителя из многих регионов Российской Федерации. Вот это общественный орган. На сегодняшний день он является единственным общественным органом Российской Шахматной Федерации, ну, помимо съезда. Вообще вопрос выдвижения кандидатов в президенты должен был решаться на съезде. И, естественно, это надо было и делать, но по непонятным причинам вновь избранное руководство Федерации как-то заволокитило этот вопрос, и съезд его не разбирал. Но сейчас будет разбирать наблюдательный совет, и я считаю, что требования должны быть ясные, что это открытое обсуждение и открытый совет. Потому что есть вероятность того, что совет собираются сделать закрытым. Вот. Но это будет абсолютно неправильно. Вот он должен быть открытым, в котором могут принимать участие шахматные деятели, общественные деятели, естественно, пресса. Вот я считаю, что этот вопрос должен обсуждаться открыто и откровенно. Но мне думается, что, собственно, для меня будет вообще чудовищно, если Российская шахматная федерация, пусть она и выдвигает Элимжинова, но при этом она должна выдвинуть меня. Как это Российская шахматная федерация будет выступать против своего чемпиона?
Ну, это странно, конечно, когда вас выдвигают федерации других стран, Франции, Чехии, по-моему, да, еще каких-то, я не помню точно.
Ну, другие страны, конечно, но вообще бредовая ситуация. Когда я воспитываю наших детей от Камчатки до Дагестана и до западных границ. Вот, ну, я же не говорю о центральной полосе России, но у меня есть школы, и у меня учатся сотни детей и в Тюменской области, и на полюсе, то есть на полярном круге у меня есть школы. Вот, есть целый район в Ханты-Мансийском автономном округе, Нефтеюганский район, где вообще нет ни одного поселка без школы Карпова. И как это вот Россия не выдвинет Карпова и не поддержит? Мир пусть решает потом, кого он там выберет. Это другая история, это другая игра. Но чтобы в России вот такое могло случиться.
Но если вас Российская шахматная федерация не выдвинет, вы же все равно будете участвовать в выборах?
Да все равно буду. Ну, конечно, знаете, вообще смешно. Но если, да, будут 32 человека, на которых можно оказать давление, вот, что у нас умеют делать, вот, но, конечно, если провести голосование, там, миллионов любителей шахмат России, а их миллионы, ну, а тех, кто играет в шахмат в семьях, и десятки миллионов, ну, ясно, соотношение будет, там, я не знаю, 1:100. Вот, но если вот, ну, хотят такое соотношение ввести в недоумение, ну, сделают такое.
Но недавнее голосование на «Эхо Москвы» уже и показало 70-30 в пользу Карпова, если вы помните.
Нет, ну подавляющий, абсурд, подавляющий, да, абсурд, да. Подавляющий перевес. Ну, и понятно, что для всего шахматного мира это будет выглядеть тоже совершенно непонятно, чтобы рекордсмена во всех отношениях, я 16 раз я был чемпионом мира, там, но я написал 72 книги. Ну, Элимжинов там, я не знаю, присоседился там к двум. Вот. Но он же не может шахматные книги написать, я могу, причем в разных направлениях. У меня есть учебные, у меня есть книги для детей, у меня есть книги о турнирах, у меня есть свои партии, на которых, собственно, учатся гроссмейстеры. То есть мои книги переведены на 24 языка мира. Вот, это же не случайное явление.
Анатолий Евгеньевич, я боюсь, что аргументы у Кирсана Элимжинова могут быть самого неожиданного толка.
Ну, мы знаем его
поэтому,
аргументы.
Ну, что сейчас мы, так сказать, до выборов, мне кажется, очень сложно решить, кто прав, кто виноват, кто больше достоин, хотя я лично голосовал бы за вас. А давайте еще, у нас не так много времени до конца программы, я предлагаю еще по вопросу журналисты зададут. Ваге Аванесян, пожалуйста, вам слово.
Анатолий Евгеньевич, в мире вас помнят как чемпиона мира по шахматам. И вот, например, в Армении я знаю, что отличное отношение к вам, вас очень любят. Ну, сейчас вы ввязались в борьбу, в которой победить очень, очень сложно. Ну, сами отметили, что это такая не совсем публичная сфера, где вот президент, у президента есть, у действующего президента есть большая власть. То есть он, скорее всего, ему победить его очень трудно.
Не просто власть, но и за него власть. Российская власть как раз четко высказалась.
Нет, российская власть почему высказалась, извините? Ну, высказался Дворкович.
Ну, полагаете, Дворкович лично от себя выступал?
Подождите, ну, мы можем придумать что угодно и заявлять что угодно.
Ну, мы обмениваемся мнением. Мне кажется, что выступление Дворковича – это как раз от имени власти. Пусть даже не столь явно выражено.
Я не готов называть фамилии, имена политических деятелей, с которыми я встречался.
Не называем, кроме Дворковича.
Вот, нет, я говорю, я не готов называть, но есть открытое письмо Жириновского, лидера партии ЛДПР, который пишет, что вообще миллионы избирателей ЛДПР в недоумении, как это может быть, что в России вообще стоял вопрос, поддержит Карпова или нет. Вот, и я думаю, что представители всех партий могут оказаться в недоумении, не только правящей партии «Единой России».
Но вы идете какой-то риск, вы идете все-таки потерять свой авторитет, проиграв в этих выборах?
Нет, я думаю, что авторитет я только,
наоборот, мне кажется.
Я только наберу, но мы просто покажем, что шахматы Федерации правят какие-то странные законы, если мы не выиграем, потому что меня сегодня поддерживают крупнейшие федерации мира, и они уже высказались, кампания еще не началась, еще регистрация не прошла. И вопрос же не только в Карпове и Илюмжинове. У нас вот пытаются представить так, что это противостояние двух. На самом деле это же не только два человека, выдвигается шесть, выдвигается команда. Вот, и моя команда будет, ну, намного профессиональнее во всех отношениях, какой бы ни взяли, начиная с казначея, скажем, да, начиная с казначея или начиная с президента, с кандидата в президенты ФИДЕ, то есть, ну, совершенно разного уровня и ранга, но ясно совершенно, что мы будем работать с малыми странами, и у меня прекрасные контакты с различными регионами, но у... как бы правящей команды есть свои преимущества. В первую очередь у них есть информация, которую они не спешат делиться с другими. Вот, они знают должников, скажем, Международной шахматной федерации. А должники, если у них долг остается, они голосовать не имеют права. А если долг закрывается прямо накануне голосования, то они голосовать имеют право. Вот эта информация, она должна быть открытой, по крайней мере, за год до Конгресса. Она до сих пор закрыта. Вот это значит дополнительный административный рычаг. Вот, вы можете надавить на федерацию, вы можете забыть о долге на время, вот, о долге федерации, а потом он всплывает. Возникает как феникс из пепла. Ну, вот, проголосовала федерация, и вдруг там через 3 месяца выясняется, что не уплачено было.
Все как в большой политике. Рычаги похожие, как вот сейчас в ситуации Газпофлотской, я ее называю. Взяли да заменили одно на другое. Лев Пятигорский, у вас вопрос, пожалуйста.
Я хотел бы, Анатолий Евгеньевич, узнать, а не испытывал ли он давление, вот так называемое, административное, из своих сторонников, что, может быть, не стоит, откажись, вот... Среди шахматистов.
Вопрос какой? Ну, собственно, я давно сказал, что я принял решение, потому что это дело моей жизни, это вообще, это и моя профессия, это и мои успехи, и это будущее шахмат, это будущее шахматного мира. Так что менять нужно, и наводить порядок необходимо. Да, конечно, это требует огромных затрат, и, как выясняется, и нервной энергии, не только нервной энергии, вот, но... Мы пойдем на выборы. Паника была, когда Дворкович, не имея на то никаких оснований в своих комментариях вот к этому письму, о котором я уже говорил, еще пропустил реплику, что вот в таких условиях Карпову надо подумать, или Карпов еще подумает, идти ему на выборы или не идти. И вот тогда мой штаб, который уже начал действовать, был буквально завален звонками со всего мира. А что происходит, мы уже как бы определились, мы будем поддерживать Карпова и выяснять, что он не выходит на эту дистанцию, так скажем, или на это соревнование. Вот, и тогда они были действительно в шоке. Как это вдруг? Я возьму и откажусь, когда уже мир частью своей и немалой частью определился. Но я успокоил, сказал, что я пойду на выборы.
Ну что ж, мы, конечно, будем ждать результатов выборов, и сейчас не будем желать победы или поражения ни тому, ни другому кандидату, соблюдая видимость объективности, но мы понимаем, что борьба будет серьезнейшей. Мы можем обсуждать ее еще очень долго, но, к сожалению, время передачи подходит к концу. По традиции я хочу предложить нашим гостям сказать пару слов о том, чем их обогатила или не обогатила нынешняя встреча. Ваге, пожалуйста, вам слово.
Всегда приятно слышать слова чемпиона мира по шахматам, человек, который добился многого и своим личным примером многих молодых шахматистов вдохновляет на то, чтобы они дальше занимались шахматами, потому что это путь непростой. И поэтому хочется только пожелать вам удачи в этом вашем новом начинании и чтобы все было справедливо на этих выборах.
Спасибо.
Лев Пятигорский, вам
слово.
Я
могу только посоветовать и порадовать радиослушателей «Свободы», что вот сидящий здесь Карпов лишний раз доказал, насколько он конкретен и в то же время образен в своих каких-то доводах. Это дает шахматы, а он чемпион. Будем его слушать.
Будем верить в чемпионство. Анатолий Евгеньевич, два слова под занавес программы. Может быть, что-то скажете слушателям «Радио Свобода».
Ну, я всегда рад с вами пообщаться. Вот, и последний раз, я не помню, где-то уже больше года, наверное, было. Вот, так что это приятная встреча. Я надеюсь, что у вас сегодня замечательное настроение, праздничное настроение, победное настроение. И чтобы это радостное настроение сохраняли как можно дольше.
От себя добавлю, что были времена, не скрою, в моей шахматной практике болельщика, если можно так сказать, я никогда не играл сам. Были времена, когда я болел против Анатолия Карпова, не скрою. Но, скажем, сегодня, после беседы, я думаю, что какие-то свои взгляды на взгляды Анатолия Карпова я резко изменил, и думаю, что чемпион мира будет хорошим, если будет, конечно, президентом ФИДЕ. Ну, а что касается девиза ФИДЕ «Мы одна семья», мне кажется, что пришло время все-таки его насытить современным содержанием, потому что сегодня ФИДЕ, конечно, одной семьей не является, а это, в общем-то, жалко. Большое спасибо. Я напомню слушателям «Радио Свободы», что сегодня в программе «Лицом к лицу» у нас в гостях был Анатолий Евгеньевич Карпов, 12-й чемпион мира. Вопросы ему задавали Ваге Аванесян, телекомпания «Шант Армения», и Лев Пятигорский, обозреватель радиостанции «Эхо Москвы», координатор программы Карен Агамиров, продюсер Дмитрий Налитов, вел программу Алексей Кузнецов. Всего доброго. Пожалуйста, оставайтесь на волнах свободы.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Как вам живется в России 21 века?
Живется когда как. Когда сталкиваешься с тем, что ты бесправное существо, конечно, хочется выйти от бессилия. Работодатель не хочет оплачивать сверхурочные выходные дни. Поликлиники даже с полисом требуют деньги за какие-то услуги. С ЖЭКом вечная какая-то тихая война. То трубы в подъезде текут, то крыша, свет сами в подъезде чиним.
Скучно и грустно живется мне в России 21 века, потому что все идеалы, которые были раньше, теперь заменил золотой телец. Сейчас все сводится к простому зарабатыванию денег, и все.
Я считаю, что сегодня те, кто хочет жить хорошо, то могут к этому стремиться. Возможностей в 21 веке у людей, мне кажется, появилось больше. Молодежь как-то крутится, вертится. Правда, не у всех получается, но что ж, мне кажется, и раньше не у всех получалось.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».